Глава третья. Эпиграф. Часто мне задавали вопрос, как получилось, что я решил записывать свои воспоминания. Многих, казалось, интересовал тот момент, когда начали возникать мои мемуары. Какой именно факт, событие или же явление сопутствовали началу записей, либо дали толчок к ним. Сначала я давал разные пояснения и частенько лгал, однако же теперь предпочитаю писать правду, поскольку сегодня, когда волосы мои поседели и заметно поредели, я знаю, что правда есть ценное зерно, ложь же ни на что не годные плевелы. А правда такова. Событием, которое дало всему начало, и которому я обязан первой записью, из коих впоследствии начал формироваться труд моей жизни, было то, что я совершенно случайно нашел клочок бумаги и обломок свинцового карандаша среди вещей, которые я и мои друзья позаимствовали из лирийских военных лагерей. Случилось это... Лютик. Полвека поэзии. Случилось это спустя 5 дней после сентябрьского новолуния, точно на 30-й день нашего похода, считая с момента, когда мы покинули Бракелон, и на 6-й день после битвы на мосту. Сейчас, любезные мои будущие читатели, я немного отступлю во времени и опишу события, кои имели место непосредственно после достославной и чреватой последствиями битвы на мосту. Однако вначале я ознакомлюсь с событиями, то, уверен, неисчислимое множество читателей, кои о битве на мосту ничего не знают, то ли в силу иных интересов, то ли по причине общей невежественности. Разъясняю. Оная битва имела место быть в последний день августа года Великой войны в Ангрине, на мосту, стягивающем 2 берега реки Яруги в районе поселения, именуемого Красная Биндюга. Сторонами вышеупомянутого вооруженного конфликта были армия Нильфгаарда, с одной стороны, и лирийский корпус под командованием королевы Мэвы с другой, и мы, то есть мужественная команда, я, ниже подписавшийся, а также ведьмак Геральт, вампир Эмель Регис Рагелик Терзиев Гатфрой, лучница Мильва и Кагыр Маур Дефин Аэб Кялах, нильфгаардец, не перестающий с упорством, достойным лучшего применения, утверждать, будто он и не нильфгаардец вовсе. Тебе, читатель, также может быть непонятно, откуда в Ангрене взялась королева Мэва, о которой в то время шел слух, будто она со своей армией погибла во время нильфгаардской июльской инкурсии на Лирию, Ривию и Эйдирн, приведшей к полному захвату этих стран и их оккупации имперскими войсками. Однако же Мэва не погибла, как предполагали в бою, и не попала в нильфгаардский плен. Собрав под свои знамена крупный отряд конников из уцелевшего лирийского войска, а также наемников и обычных бандитов, доблестная Мэва развернула партизанскую войну против нильфгаардцев. А для такой войны дикий Ангрен был идеальным местом. Можно было и из засады ударить, и затаиться где-нибудь в лесах и перелесках, потому как в Ангрене с лесами все в порядке. Правду сказать, кроме лесов-то в той краине ничего и нету, что следует отметить особо. Отряд Мэвы, к тому времени именуемый не иначе, как армией Белой Королевы, быстро набирал силы и такой лихости, что ухитрился бесстрашно переправиться на левый берег Яруги, дабы там, на глубоких тылах противника, скакать и носиться вдоволь. И теперь мы возвращаемся к нашим баранам, в смысле к битве на мосту. Тактическая ситуация складывалась ниже следующим образом. Партизаны королевы Мэвы, пошумев на левом берегу Яруги, захотели перебраться на правый берег, но налетели на нильфгаардцев, разбойничавших на правом берегу той же Яруги, которую, кстати, именовали, смешно подумать, Ярой. На вышепоименованных нарвались мы в центральной позиции, то есть с самой середины реки Яруги с обеих сторон и левой, и правой, какими-то неизвестными нам в то время вооруженными людьми окруженные. Не имея по сему случаю возможности куда-либо ретироваться, мы проявили невиданный героизм и покрыли себя неувидаемой славой. Битву, кстати сказать, выиграли лирийцы, поскольку им таки удалась их стратегическая задумка, то бишь бегство на правый берег. Нильфгаардцы сбежали в неизвестном направлении и тем самым бой проиграли. Я, конечно, понимаю, что все это звучит несколько конфузно и полюбительски, и не упущу возможности перед опубликованием записок проконсультировать текст с каким-либо военным теоретиком. Сейчас же я опираюсь на авторитет Кагыра Аэб Кялаха, единственного солдата в нашей команде. Кагыр же утверждает, что одержание победы методом своевременной ретирады с поля боя допускает большинство милитарных доктрин. Участие нашей команды в битве, бесспорно достойное всяческой похвалы, однако имело и негативные последствия. С Мильвой, которая была в интересном положении, произошел несчастный случай, у нее случился выкидыш. Остальным повезло, ибо никто не получил серьезных повреждений. Но никто же ни почести не дождался, ни даже благодарности, за исключением ведьмака Геральта, поскольку ведьмак Геральт, вопреки неоднократным и явно ошибочным заявлениям о своей индифферентности и не менее же неоднократно декларируемой нейтральности, в битве продемонстрировал прыть столь же великую, сколь и чрезмерно эффектную. Иными словами, бился воистину показательно, если не сказать театрально. Его заметили, и Мева, королева Лирии, собственную десницу свершила над ним акколаду, посвятив его в рыцари. От этой почести, как вскоре оказалось, было больше неприятностей, нежели авантажа. Ибо следует тебе знать, любезный читатель, что ведьмак Геральт всегда был личностью скромной, рассудительной и выдержанной, поведение прямого и неусложненного, наподобие ратовища алебарды или вил. Однако неожиданное вознесение и кажущаяся милость королевы Мэвы заметно его изменили, и, не зная я его лучше, то сказал бы, что он возгордился, и вместо того, чтобы побыстрее и понезаметнее сойти со сцены, болтался в королевской свите, ликовал, купался в лучах славы и королевской милости. А нам слава и популярность нужны были менее всего. Тем, кто подзабыл, напоминаю, что тот же самый ведьмак Геральт из Ривии, волею королевы Мэвы, ставший ныне рыцарем Геральтом Ривским, преследовался органами безопасности всех четырех королевств, что было связано с бунтом магиков на острове Танат. Меня, человека невинного и чистого, как слеза ребенка, пытались обвинить в шпионаже. Сюда же следует отнести Мильву, сотрудничавшую с дриадами и с каэтаэлями, и причастную, как оказалось, к известной резне на границах леса Бракелон. Не остался в стороне и Кагыр Аэб-Киалах, нильфгаардец, подданный, как ни говори, враждебного государства, присутствие которого на несвойственной ему стороне фронта объяснить и оправдать было бы непросто. В общем, все складывалось так, что единственным членом нашей команды, биографию которого не подмочили ни политические, ни криминальные деяния, был вампир. Таким образом, раскрытие и выявление кого-либо из нас грозило всем остальным, мягко выражаясь, насаждением на острые осиновые колья. Каждый день, проведенный вначале, впрочем, с приятностью, сыто и беспечно, под сенью лирийских штандартов, повышал риск материализации вышесказанного. Геральт, которому я на это категорично указал, слегка посмурнел, но не замедлил высказать свои соображения, коих оказалось два. Во-первых, Мильве после случившегося с ней все еще требовались присмотр и опека, а при армии имелись фельдшеры. Во-вторых, армия королевы Мэвы направлялась на восток, в сторону Каэт-Тху, а наша компания, прежде чем сменить направление и влипнуть в вышеописанную историческую битву, тоже двигалась в Каэт-Тху. У проживающих там друидов мы надеялись получить сведения, которые могли бы помочь найти Цири. С прямого пути к друидам нас вынудили свернуть буйствовавшие в Ангрине разъезды и никому не подчиняющиеся банды. Теперь под защитой дружественной лирийской армии, при милости и доброжелательности королевы Мэвы, дорога на Каэт-Тху была нам открыта, более того, казалась простой и безопасной. Я упреждал ведьмака, что это всего лишь видимость, что королевская милость может обернуться своей тыльной стороной. Ведьмак слушать не пожелал. А кто оказался прав, скоро стало ясно всем. Как только разошлась весть, что с востока, от перевала Кламат, идет на Ангрен мощная нильфгаардская карательная экспедиция, войско Лирии, не мешкая, завернуло на север, к горам Махакама. Геральту, как нетрудно догадаться, такой финт вовсе не улыбался. Он спешил к друидам, а не в Махакам. Наивный, словно ребенок, он помчался к королеве Мэви, намереваясь получить увольнение из армии и королевское благословение его личных интересов. И в тот же момент окончились королевская любовь и благожелательность, а уважение и восхищение героем битвы за мост развеялись, как дым. Рыцарю Геральту Ривскому холодно и твердо напомнили об его рыцарских обязанностях перед королевой. Все еще слабую Мильву, вампира Региса и ниже подписавшегося, велено было незамедлительно включить в колонну тащившихся за армией беженцев и штатских. Кагыр Аэб-Киалах, рослый юноша, который ну никак уж на штатского не смахивал, был припоясан бело-голубым шарфом и включен в так называемую «вольную команду», то есть подразделение кавалерии, составленное из хулиганов и бродяг, подбираемых на дорогах лирийским корпусом. Таким образом, нас разделили, и походило на то, что наша экспедиция зачахла, прошу простить за вульгаризм, окончательно и бесповоротно. Однако, как ты догадываешься, дорогой читатель, это вовсе не был конец, более того, это не было даже начало. Мильва, узнавшая о развитии событий, тот же час назвалась здоровой и дееспособной и первой призвала к бегству. Кагыр сунул в кусты шарф с королевскими цветами и сбежал из вольной команды на волю, а Геральт выскользнул из роскошных шатров первосортного рыцарства. «Не стану разбрасываться по мелочам, а врожденная скромность не позволяет мне чрезмерно выпячивать свои собственные немалые заслуги в описываемом мероприятии. Отмечу лишь факт. В ночь с 5 на 6 сентября наша команда втихую покинула корпус королевы Мэвы. Прежде чем распрощаться с лирийским войском, мы не преминули обильно экипироваться, не спрашивая, разумеется, на то согласия квартирмейстерской службы. Слово «грабеж», кое употребила Мильва, я воспринимаю как чересчур крепкое. Ведь, в принципе, нам полагалось какое-никакое вознаграждение за участие в достопамятной битве за мост. А если не вознаграждение, то хотя бы компенсация и восполнение понесенных убытков. Умалчивая о трагическом происшествии с Мильвой, синяках и ранах Геральта и Кагыра, нельзя не сказать, что в бою нам прикончили или покалечили всех лошадей, кроме моего верного Пегаса и норовистой кобылы-ведьмака Плотвы. Поэтому в порядке рекомпенсации мы прихватили 3 полнокровных кавалерийских верховых коней и 1 запасную лошадку. Взяли также лишь столько снаряжения, сколько сумели ухватить. Справедливости ради скажу, что половину взятого нам впоследствии пришлось выкинуть за ненадобностью. Как выразилась Мильва, так завсегда бывает, когда хапаешь в темную. Наиболее полезная часть краденого пришлась на вампира Региса, который в темноте видит лучше, чем днем. Дополнительно Регис снизил боеспособность лирийской армии, прихватив мышиного цвета упитанного мула, которого вывел из ограды так ловко, что ни одно животное даже не фыркнуло и не топнуло. Байки о животных, чувствующих вампиров и реагирующих на их запах паническим страхом, явно следует отнести к области народного творчества, разве что речь идет о некоторых животных и некоторых вампирах. Добавлю, что тот мышастый мул держится при нас до сих пор. После того, как мы потеряли запасную лошадку, которая где-то заплутала позже в лесах Заречья, перепуганная волками, мул несет наш багаж, вернее, то, что от него осталось. Зовут мула Дракуль, имечко это дал ему Регис сразу после изъятия, да так оно и осталось. Региса явно забавляет это имя, несомненно имеющее какое-то шутливое звучание в культуре и речи вампиров. Нам же он этого разъяснить не пожелал, утверждая, что сие есть непереводимая игра слов. Таким-то вот образом компания наша снова вышла на тракт, а уже и без того достаточно длинный перечень лиц, которые нас не любили, стал еще длиннее. Геральт Ривский, рыцарь без страха и упрека, покинул ряды рыцарства еще до того, как посвящение было подтверждено патентом, а придворный Герольд придумал ему герб. Кагыр же Аэб Киалах в долголетнем конфликте Нильфгаарда с нордлингами ухитрился уже драться в рядах обеих армий и из обеих дезертировать, заочно заработав и там, и тут смертный приговор. Да и остальные были в отнюдь не лучшей ситуации. В конце концов, веревка есть вервие простое, и не столь уж велика разница, за что тебя вздернут. За ущерб, нанесенный рыцарской чести, дезертирство или поименование армейского мула Дракулем. Пусть же тебя не удивляет, любезный читатель, что мы предпринимали воистину титанические усилия, дабы максимально увеличить разрыв между нами и корпусом королевы Мэвы. Что было сил в конях, гнали на юг, к Яруге, намереваясь переправиться на левый берег. И вовсе не только для того, чтобы отгородиться рекой от королевы и ее партизан, а потому что безлюдья Заречья были не столь опасны, как охваченный войной Ангрен. К друидам в Каэтху гораздо разумнее было двигаться левым, а не правым берегом. Парадоксально, поскольку левый берег Яруги — это уже территория вражеской Нильфгаардской империи. Породил эту левобережную концепцию ведьмак Геральт, у которого после выхода из братства посвященных в рыцари самоуверенных нахалов в значительной степени восстановились разум, способность логически мыслить и свойственная ему предусмотрительность. Будущее показало, что план ведьмака был чреват последствиями и повлиял на результат всей экспедиции. Но об этом позже. У Яруги, когда мы туда добрались, полно было нильфгаардцев, переправлявшихся по отстроенному мосту в Красной Бендюге, чтобы продолжать наступление на Ангрен, а, скорее всего, и дальше на Темерию, Махакам и одному богу известно, куда еще нацелился нильфгаардский генеральный штаб. Нечего было и думать форсировать реку сходу, следовало затаиться и ждать, пока не перейдут войска. Битых 2 суток мы просидели в приречных лозах, подпитывая ревматизм и откармливая москитов. Ко всему прочему, погода вскоре испортилась, моросила, сквозила, и от холода зуб на зуб попадал только по чистой случайности. Такого холодного сентября я не припомню в числе многочисленных оставшихся в моей памяти сентябрей. Именно тогда-то, любезный читатель, Обнаружив среди позаимствованных из лирийских обозов вещей клочок бумаги и обломок карандаша, я и начал, чтобы убить время и забыть о невзгодах, вспоминать и увековечивать некоторые из наших приключений. Докучливая слякоть и вынужденное бездействие вконец испортили нам настроение и вызвали разные черные мысли, особенно у ведьмака. Геральт уже давно подсчитывал дни, отделяющие его от Цири, а каждый день, проведенный не в пути, отдалял его, как он думал, от девушки все дальше. Теперь в мокром лазняке, на холоде, под дождем, ведьмак с каждой минутой становился все угрюмее и злее. Было заметно, что он сильно хромает, а когда ему казалось, что никто его не видит и не слышит, он ругался и шипел от боли. «Надобно тебе знать, милый читатель, что Геральту поломали кости во время мятежа чародеев на острове Танат. Фрактуры срастились и вылечились магическими стараниями дриад из леса Бракелон, но докучать, видимо, не перестали. Поэтому ведьмак испытывал и телесные, и душевные страдания, и злым из-за этого был как хрен с уксусом, не подступись». И вновь его начали преследовать сны. 9 сентября утром, когда он спал после ночного бдения, он поразил всех с криком, сорвавшись с лежанки и схватившись за меч. Это походило на амок, но, к счастью, прошло моментально. Он отошел в сторону, вскоре вернулся с угрюмой миной и сообщил ни много ни мало, что немедленно распускает дружину и дальше отправится один, поскольку там где-то творятся чудовищные вещи, что время торопит, что становится опасно, а он ни в какую не хочет подвергать опасности никого и ни за кого не желает нести ответственности. Он болтал и резонерствовал так нудно и так неубедительно, что никому не хотелось с ним спорить. Даже обычно терпеливый вампир отошел в сторонку, пожав плечами. Мильва сплюнула, Кагыр сухо напомнил, что отвечает за себя сам, а что Дариска так не для того он носит меч, чтобы тот оттягивал ему пояс. Однако потом все разом замолкли и многозначительно уставились на ниже подписавшегося, несомненно полагая, что я воспользуюсь оказией и вернусь домой. Вероятно, нет нужды добавлять, что разочарование их трудно поддается описанию. Однако обстоятельства заставили нас прервать передышку и подтолкнули к смелому действию — форсировать Яругу. Признаюсь, такое мероприятие меня обеспокоило, поскольку план предполагал ночную переправу вплавь, осуществляемую, цитирую Мильву и Кагыра, «на конских хвостах». Даже если это была метафора, подозреваю, что отнюдь нет, я как-то не представлял себе во время такой переправы ни себя, ни моего рысака Пегаса, на хвосте которого зиждились все мои надежды на удачный исход операции. Плавание, говоря осторожно, не было и не стало моей сильной стороной. Плавание же на конском хвосте и подавно. Если бы Матерь Природа хотела, чтобы я плавал, то в ходе акта творения и процесса эволюции она не упустила бы случая снабдить меня хотя бы перепонками между пальцами, не говоря уж о Пегасе. Мои треволнения оказались напрасными, по крайней мере, касательно плавания на конском хвосте. Мы переправились совсем другим образом. Кто знает, не еще ли более безумным и, сказать по правде, совсем уж нахальным, по восстановленному мосту в Красной Бендюге под самым носом у нильфгардских постов и патрулей. Предприятие, как выяснилось, только на первый взгляд казалось диким лихачеством и смертельным риском, в действительности же прошло как по маслу. После того, как проследовали линейные подразделения, по мосту туда и обратно принялись сновать обоз за обозом, экипаж за экипажем, стадо за стадом, толпы самого различного, в том числе и цивильного сброда, среди которого наша компания не выделялась совершенно ничем и никому в глаза не бросалась. Таким образом, 10 дня сентября месяца все мы перебрались на левый берег Яруги, только один раз окликнутый стражей, который Кагыр, грозно насупившись, гневно буркнул что-то об императорской службе, подтвердив сказанное классической армейской и всегда эффективной «Курва ваша мать!». Прежде чем кто-либо успел нами заинтересоваться еще, мы уже были на левом берегу реки, в глубине Зареченских лесов, потому что здесь был только один тракт, и тот на юг, а нам не подходили ни направления, ни обилие путающихся там нильфгаардцев. На первой же ночевке в лесах Заречья меня тоже посетил дивный сон. Однако, в отличие от Геральта, мне приснилась не Цири, а чародейка Йеннифер. Как обычно, вся в черном и белом, она витала в воздухе над угрюмым горным замком, а снизу другие чародейки грозили ей кулаками и всячески поносили. Йеннифер взмахнула длинными черными рукавами платья и черным альбатросом улетела к бесконечному морю прямо навстречу восходящему солнцу. С этого момента сон обратился в кошмар. После пробуждения детали стерлись, остались нечеткие, малоосмысленные картинки, но были и картины жуткие. Истязание, крик, боль, страх, смерть. Одним словом, я не стал рассказывать Геральту о своем сне, слова не молвил. И, как выяснилось позже, правильно поступил.
«Йеннифер ее звали, Йеннифер из Венгерберга. И признаменитейшая была чародейка, чтоб мне рассвета не дождаться, если лжу».
Трис Меригольд вздрогнула, повернулась, пытаясь пробить взглядом толпу и сизый дым, плотно заполнявший главный зал таверны. Наконец встала из-за стола, с легким сожалением оставив филе из морского языка с анчоусовым маслицем. Местное фирменное блюдо и первейший деликатес. Однако по тавернам и постоялым дворам Бремерворда она шаталась не для того, чтобы поглощать деликатесы, ради сбора информации. Кроме того, ей надо было следить за фигурой. Круг людей, в который предстояло втиснуться, был уже плотен и густ. В Бремерворде люди обожали рассказы и не упускали ни одной возможности послушать новый. А многочисленные моряки никогда не разочаровывали, всегда могли позабавить новым и свежим репертуаром морских басен и баек. Ясное дело, в основном матросским, но ведь это не имело ни малейшего значения. Рассказ есть рассказ, у него свои законы. Рассказчица, занимавшая публику сейчас и упомянувшая Йеннифер, была рыбачкой с островов Скеллиги. Полная, ширококосная, коротко остриженная, одетая, как ее четыре спутницы, в вытертый до блеска камзол из нарвалей кожи.
«Случилось это в 19-й день сентября месяца, на утро после второй ночи полнолуния», излагала островитянка, отхлебывая пиво из солидных размеров кубка.
Ее рука, как заметила Трис, была цвета старого кирпича. Обнаженные, узловатые, мускулистые предплечья никак не меньше 20 дюймов в обхвате. У Трис было 22 в талии.
«Рано-ранешенько», — продолжала рыбачка, водя глазами по лицам слушателей. «Вышел наш баркас в море. На зунт промеж анскелик и с пикерогой. На устричную отмель, где обнаковенно мы лососевые переметы ставим. Шибко спешили, потому как на шторм нагоняло. Небо сильно темнело с заходу. Надо было поживше выбрать лосось с сетей, иначе, сам знаешь, в сетях только морды помятые остаются, пооборванные. И весь улов идет псу под хвост».
Слушатели, в большинстве своем жители Бремерворда и Цидариса, в основном кормящиеся морем и существованием своим морю обязанные, покивали и поворчали с пониманием.
Трис лососей доводилось видеть обычно в виде розовых пластинок, но и она тоже покивала и поворчала с пониманием, поскольку не хотела выделяться.
Она была здесь инкогнито, с секретной миссией.
«Приплыли мы», —
продолжал рыбачка, покончив с кубком и дав знать, что кто-то из слушателей должен бы уже поставить другой.
«Приплыли мы, значится, выбираем сети, а тут вдруг Гудрун, Стурлихина дочка, как визгнет по весь голос и пальцем в правый борт тычет. Глядим, а там летит чего-то по воздуху, да не птица. У меня сердце аж захолонуло, потому как я сразу подумала, выворотень-то, аль, гриф малый. Пролетают такие порой над спикераугой, правда, в основном зимой, особливо при западном ветре. Но это черное чудо тем часом хлюсть в воду и по волне шмык прям наши сети». Запуталась я в сетях-то и барахтается в воде, будто тюлень какой. Тогда мы кучей, сколь нас было, а было нас баб 8 штук, за сеть и давай тягать энт на палубу. И только тут арты разинули, потому как девка эта оказалась. В платье черном и сама черна, как твой ворон. Сетью омотана промежду двумя лососями, из которых в одном, чтоб я так здорова была, 42,5 фунта было, не менее».
Рыбачка из Келлиги сдунула пену с кубка и отхлебнула немало. Никто из слушателей не комментировал и не выражал недоверия, хотя факт поимки лосося такого поразительного веса не помнили даже самые старшие из них.
«Черноволосая в сетях-то», — снова заговорила островитянка, — «кашляет, водой морской плюется и дергается, а Гудрун, Стурлихина дочка, нервничает, потому как на сносях она, да в голос как заорет, кельпи орет, кельпи энта хафрую я! А ведь каждый дурень знает, что не кельпи это, потому как кельпи-то давно бы уж сеть продрала, да и вообще не уж такое чудище даст себя на борт вытронить. И не хафруя это, потому как рыбьего хвоста у ей нету, а дева морская завсегда при хвосте рыбьем бивает, и вообще она ж в море с неба свалилась. А видал кто-нибудь кельпи или хафрую, чтобы не по небу летали? Но Скади, Унина дочка, так та завсегда сразу же в крик «Кельпи!» паникует. Да как ухватит за гаф, и с гафом-то к сети... А из сетей как брызнет синим, а скадит как заорет. Гав влево, сама вправо, да пусть я сдохну, ежели лжу. Трижды перевернулась, и как долбанется задница я палубу. Ха, сразу видать стало, что я такая чародейка в сетях похуже, чем, между прочим, медуза, скорпена, а угорь дохлый костяной будет. А к тому же шеверещать ведьма почела, и курвица с угрозами всякими. А из сети аж шипит, воняет, и пар идет. Такое она там в середке волшебство нагадила. Ну, видимо, не шуточки тут шуткуются.
Островитянка осушила кубок и немешкая потянулась за следующим.
Да, не шуточки это.
Она громко отрыгнула, утерла нос и рот.
Магичку в сеть поймать. Чуем, ша той магии, чтоб я так жила. Аж барка начинает сильнее качаться. Делать было нечего. Брита, Каренина дочка, подцепила сеть багром. А я схватила и слой, бац, бац, бац.
Пиво брызнуло высоко и потекло по столу. Несколько перевернувшихся кружек свалилось на пол. Слушатели вытирали щеки и брови, но не проронили ни слова обиды или замечания. Рассказ — это рассказ, у него свои законы.
Поняла, а ведьма с кем дел имеет?
Рыбачка выпятила обильный бюст и вызывающе осмотрелась. Мол, с бабами со скеллиги связываться не моги.
«Говорит, дескать, поддаюсь я вам по доброй воле и обещаю ни заклинаний, ни порчи, ну, ни наводить». И имя свое назвала. «Йеннифер из Венгерберга».
Слушатели зашумели. После событий на Танаде прошло едва 2 месяца. Имена подкупленных Нильфгардом предателей еще были на слуху. Имя знаменитой Йеннифер тоже.
«Отвезли мы ее», — продолжала островитянка. «Нардскелик в Каэртрольд к ярлу Краху Анкрайту. Боли я уж ее не видала. Ярл был в отбытии, говорили, как вернулся, вначале принял магичку сурово, однако ж позже ласково и вежливо. А я только и ждала, какую мне чародейка сюрпризу пожалуют за то, что я ее веслом чуть не прибила. Думала, отлает меня перед ярлом. А нет, слова не молвила, не пожаловалась». Гонористая баба держала слово. Позже, когда она убилась, то мне ее даже жаль было.
«Йеннифер мертва?» — крикнула Трис, от изумления забыв о своем инкогнито и секретной миссии. «Йеннифер из Венгерберга умерла?»
«Ага, умерла, а как же?»
Рыбачка допила пиво.
«Мертвая она, как эта вот Макрелина. Убила себя собственными чарами, магические фокусы проделывая. Совсем недавно это случилось, в последний день сентября, прямо пред ночью. Ну, это уж совсем иншая история».
«Лютик, не спи в седле».
«А я и не сплю. Я творчески мыслю».
Итак, ехали мы, любезный читатель, лесами Заречья, направляясь на восток, к Каэтху, в поисках друидов, которые могли бы нам пособить отыскать Цири. Как все было, расскажу. Однако вначале, исторической правды ради, сообщу кое-что о нашей команде, об отдельных ее членах. Вампиру Регису было больше 400 лет. Если не лгал, сие означало, что он был старше любого из нас. Конечно, это мог быть обыкновенный треп, да как проверишь? Однако я предпочитал исходить из того, что наш вампир — существо правдивое, поскольку заявил он также, что навсегда и бесповоротно отказался высасывать кровь из людей, и благодаря этому заверению мы как-то спокойнее засыпали на ночных привалах.
Я заметил, что вначале Мильва и Кагыр после пробуждения опасливо и с беспокойством ощупывали свои шеи, но это вскоре кончилось.
Вампир Регис был, вернее сказать, казался, вампиром 100% честным. Коли сказал, что сосать не будет, так и не сосал. Однако были и у него недостатки, правда, отнюдь не вампирьей натуры. Регис был интеллектуалом и обожал демонстрировать это. Была у него раздражающая привычка высказывать баналы и истины тоном и сминой пророка. На что, однако, мы вскоре перестали реагировать, поскольку высказываемые утверждения оказывались либо действительно истинными, либо звучали как таковые, либо были непроверяемы, что на поверку одно на одно выходило. Зато уж действительно несносной была Регисова манера отвечать на вопросы еще прежде, чем вопрошающий успевал вопрос сформулировать окончательно, а то и до того, как вопрос вообще был задан. Я это внешнее проявление якобы высокого интеллекта всегда считал скорее признаком хамства и невежества, а таковые терпимы разве что в университетской среде, да в дворянских кругах. Но трудно переносимы в коллективе, с которым день за днем идешь стремя в стремя, а ночью спишь под одной попоной. Однако до серьезных раздоров не дошло, за что благодарить следует Мильву. В отличие от Геральта и Кагыра, которых, видимо, прирожденный оппортунизм принуждал подлаживаться к манерам вампира, а порой и соревноваться с ним,
Лучница Мильва предпочитала решения простые и непретенциозные. Когда Регис в третий раз ответил на ее вопрос, не дослушав и до половины, она резко обругала его, воспользовавшись словами и определениями, способными вогнать в краску даже заслуженного ландскнехта. Как ни странно, это подействовало. Вампир мгновенно освободился от нервирующей манеры. Из чего следует, что в качестве самой эффективной защиты от интеллектуального превосходства следует принять максимально грубое облаивание, пытающегося демонстрировать все преимущества интеллектуала. Мильва, мне кажется, довольно тяжело переживала свое несчастье, выкидыш. Я пишу «мне кажется», так как понимаю, что, будучи мужчиной, никоим образом не могу себе представить, как воспринимает женщина такой случай и такую потерю. Хоть я и поэт, и человек пишущий, тем не менее мое вышколенное и натренированное воображение оказывается бессильным, и тут уж ничего не поделаешь. Физическую кондицию лучница восстановила быстро, хуже было с психической. Случалось, что целый день от рассвета до заката она не произносила ни слова. Любила исчезать и держаться в стороне. Это всех нас несколько беспокоило, но, наконец, наступил перелом. Мильва отреагировала как дриада либо эльфка, бурно, импульсивно и не совсем понятно. Однажды утром она на наших глазах вытащила нож и, не произнеся ни слова, отхватила косу у самой шеи. «Не положено, я не девушка», — сказала она, видя, как у нас отвалились челюсти. «Но и не вдова», — добавила она, — «и на том конец трауру». С этого момента она постоянно была уже такой, как и раньше. Ехидной, кусачей, надутой и скорой на непарламентские выражения. Из этого мы сделали вывод, что кризис удачно миновал. Третьим, не менее странным членом нашей команды был Нильфгаардец, не упускавший случая заметить, что он не Нильфгаардец. Зовут его, как он утверждал, Кагыр Маур Дефин Айб Киалах. «Кагыр Маур Дефин, сын Киалаха», — торжественно заявил Лютик, наставив на Нильфгаардца свинцовый стерженек. «Со многим из того, что я не люблю и, более того, не переношу, мне пришлось смириться в этой уважаемой компании. Но не совсем. Я не переношу, когда мне заглядывают через плечо, в то время как я пишу. И смиряться с этим не намерен». Нильфгаардец отодвинулся от поэта, после недолгого раздумья схватил свое седло, кожух и попону и перетащил все ближе к дремлющей Мильве.
«Прости», — сказал он при этом. «Прошу простить мое нахальство, Лютик. Я заглянул случайно, из обычного любопытства. Думал, ты чертишь карту или производишь какие-то расчеты».
«Я не бухгалтер!» — вздыбился поэт в буквальном и переносном смысле. «И не картограф! И даже если б был таковым, это не оправдывает того, что ты запускаешь журавля в мои записки!»
«Я уже извинился», — сухо напомнил Кагыр, устраивая себе лежанку на новом месте. «Со многим я смирился в этой уважаемой компании и ко многому привык. Но извиняться по-прежнему считаю для себя возможным только один раз».
«А вообще-то», — проговорил ведьмак совершенно неожиданно для всех и, кажется, для себя тоже приняв сторону юного нильфгаардца,
«ты стал чертовски раздражителен, Лютик. Невозможно не заметить, что это как-то связано с бумагой, которую ты с некоторых пор принялся пачкать на биваках огрызком свинчатки».
«Факт бесспорный», —
подтвердил вампир Регис, подбрасывая в огонь березовые ветки.
«Последнее время наш менестрель стал раздражительным, да к тому же скрытным, таинственным и жаждущим уединения. О нет, в отправлении естественных потребностей присутствие свидетелей ему отнюдь не мешает, чему, впрочем, в нашей ситуации удивляться не приходится. Стыдливая скрытность и раздражительность, вызываемая посторонними взглядами, связана у него исключительно с процессом покрывания бумаги бисерным почерком. Неужто мы присутствуем при рождении поэмы? Рапсодии, эпоса, романса, консоны, наконец?»
«Нет», — возразил Геральт, придвигаясь к костру и укутываясь попоной. «Я его знаю. Это не может быть рифмованная речь, ибо он не богохульствует, не бормочет себе под нос и не подсчитывает количество слогов на пальцах. Он пишет в тишине, и, стало быть, это проза».
«Проза?»
— вампир сверкнул острыми клыками, отчего обычно воздерживался.
«Уж не роман ли? Либо эссе, моралите? О, громы небесные, Лютик, не мучай нас, не злоупотребляй, раскрой, что пишешь».
«Мемуары».
«Чего-чего?»
«Из сих записок»,
— Лютик продемонстрировал набитую бумагой тубу,
«возникнет труд моей жизни, мемуары, называемые «50 лет поэзии».
«Вздорный и нелепый труд», — сухо отметил Кагыр. «У поэзии нет возраста».
«Если все же принять, что есть», — добавил вампир, то она много древнее».
«Вы не поняли. Название означает, что автор произведения отдал 50 лет, не больше и не меньше, служению госпоже поэзии».
«В таком случае это еще больший вздор», — возразил ведьмак. «Ведь тебе, Лютик, нет и 40. Искусство писать тебе вбили розгами в задницу в храмовой инфиме в 8-летнем возрасте. Даже если ты писал стихи уже там, то ты служишь своей госпоже поэзии не больше 30 лет».
Сноска. Инфима. Начальная школа. Школа низшего уровня.
«Но я-то прекрасно знаю, ибо ты сам не раз об этом говорил, что всерьез рифмовать и придумывать мелодии начал в 19 лет, вдохновленный любовью к графине де Стель. И значит, стаж твоего служения упомянутой госпоже, друг мой Лютик, не дотягивает даже до 20 лет. Так откуда же набралось 50 в названии труда? Может быть, служение графини засчитывается как год за два? Или это метафора?»
«Я, — надулся поэт, — охватываю мыслью широкие горизонты. Описываю современность, но заглядываю и в будущее. Произведение, которое я начинаю создавать, я намерен издать лет через 20-30, а тогда никто не усомнится в правильности данного мемуаром заглавия».
«Ага, теперь понимаю. Если меня что-то удивляет, так это твоя предусмотрительность. Обычно завтрашний день тебя интересовал мало».
«Завтрашний день меня по-прежнему мало интересует», — высокомерно возвестил поэт. «Я мыслю о потомках, о вечности».
«С точки зрения потомков, — заметил Регис, — не очень-то этично начинать писать уже сейчас, так сказать, на вырост. Потомки имеют право, увидев такое название, ожидать произведения, написанного с реальной полувековой перспективой личностью, обладающей реальным полувековым объемом знаний и экспириенций».
Сноска. Экспириенция. Опыт. Знание предмета.
«Человек, экспириенция коего насчитывает полвека, — резко прервал Лютик, — должен по самой природе вещей быть 70-летним дряхлым дедом с мозгом, разжиженным склерозом. Такому следует посиживать на веранде в валенках и попердывать, а не мемуары писать, потому как люди смеяться будут. Я такой ошибки не совершу. Напишу свои воспоминания раньше, пребывая в расцвете творческих сил. Позже, перед тем, как издать труд, я лишь введу небольшие косметические поправки».
«В этом есть свои достоинства».
Геральт помассировал и осторожно согнул больное колено.
«Особенно для нас. Потому как хоть мы, несомненно, фигурируем в его произведении, хоть он, несомненно же, не оставил на нас сухой нитки, через полвека это уже не будет иметь для нас большого значения».
«Что есть полвека?» — усмехнулся вампир. «Мгновение, момент. Да, Лютик, небольшое замечание. Полвека поэзии звучит, на мой взгляд, лучше, чем 50 лет».
«Не возражаю».
Трубадур наклонился над листком, подчиркал по нему свинчаткой.
«Благодарю, Регис. Наконец, хоть что-то конструктивное. У кого еще есть какие-либо замечания?»
«У меня»,
— неожиданно проговорила Мильва, высовывая голову из-под попоны.
«Ну чего зенки вытаращил? Мол, неграмотная, да? Но и не дурная. Мы в походе, топаем цири на выручку, с оружием в руках, по вражеской земле идем. Может так стрястись, что в лапы вражьи попадут эти лютиковы мемуарии. Мы вершеплета знаем, не секрет, что он трепач, к тому же сплетник знатный. Того и гляди, его арии пролетят мимо. Потому пусть глядит, какие арии корябает, чтобы нас за ивонные каракули случаем на суку не подвесили».
«Ты преувеличиваешь, Мильва»,
— мягко сказал вампир.
«И к тому же сильно», — отметил Лютик.
«Мне тоже так кажется», — незлобливо добавил Кагыр. «Я не знаю, как там у вас, у нордлингов, но в империи наличие рукописей не считается преступлением, а литературная деятельность не карается».
Геральт скосил на него глаза, с хрустом переломил палочку, которой поигрывал, и сказал вполне дружелюбно, но не без насмешки.
«Все верно, однако на территориях, захваченных этой культурнейшей из наций, библиотеки подлежат сожжению. Впрочем, не будем об этом. Мне, Мария, тоже кажется, что ты преувеличиваешь. Писанина Лютика, как всегда, не имеет никакого значения. Для нашей безопасности тоже».
«Аккурат!» — уперлась лучница, усаживаясь поудобнее. «Я свое знаю. Мой отчим, когда королевские каморники делали у нас перепись людей, так ноги взял в руки, завалился в лес и 2 недели там отсиживался, носу не казал. Нет уж, где пергамент, там яма, — любил он говорить. А кого ныне чернилами записывают, того завтра колесом ломать станут. И верно говорил, хоть и паршивец был, хуже не сыскать. Мнится мне, он в пекле поджаривается, курвин сын».
Мильва отбросила попону, подсела к огню, окончательно выбитая из сна. Дело шло, как заметил Геральт, к очередной долгой ночной беседе.
«Не любила ты своего отчима, думается», — заметил Лютик после минутного молчания. «Ага, не любила», —
Мильва громко скрипнула зубами.
«Потому как стервец он был. Когда мамка не видала, подбирался и лапами лез, рукоблуд паршивый. Слов не понимал, так я однажды, не сдержавшись, граблями его малость отходила. А когда он свалился, так еще шуранула разок-другой ногами по ребрам, да и промежность. Два дня он опосля лежал и кровью плевался. А я из дому прочь в белый свет дунула, не дожидаючись, пока он вконец оздоровеет. Потом слухи до меня дошли, что помер он, да и матка моя в скорости за ним. Эй, Лютик, ты это записываешь, что ли? И не моги! Не моги, слышь, что говорю?»
Удивительно было, что шла с нами Мильва. Странным был факт, что сопровождал нас вампир. Однако же самым поразительным и, в принципе, непонятным были мотивы Кагыра, который неожиданно из первейшего врага стал, если не другом, то союзником. Парень доказал это в битве на мосту, когда, не задумываясь, встал с мечом в руке рядом с ведьмаком против своих соплеменников. Действием этим он завоевал нашу симпатию и окончательно развеял наши подозрения. Написав «наши», я имею в виду себя, вампира и лучницу, потому что Геральт, хоть и дрался с Кагыром бок о бок, хоть и рядом с ним заглянул смерти в глаза, по-прежнему не доверял Нильфгаардцу и симпатии его не одаривал. Правда, свою неприязнь он старался скрывать, но поскольку он был, я вроде бы уже упоминал об этом,
личностью прямой, как ратовище копья, притворяться не умел,
и антипатия выпирала из него на каждом шагу, словно угорь из дырявой вирши. Причина была однозначна. Цири. По воле судьбы я оказался на острове Танет во время июльского новолуния, когда случилась кровавая бойня между верными королям-чародеями и предателями, направляемыми Нильфгаардом. Предателям помогали белки, взбунтовавшиеся эльфы и Кагыр, сын Киалаха. Кагыр был на Танеде. Его послали туда со специальным заданием — поймать и умыкнуть Цири. Защищаясь, Цири ранила его. У Кагыра на левой руке шрам, при виде которого у меня всегда перехватывает дух. Болеть это должно было зверски, а два пальца у него и теперь не сгибаются. И после этого именно мы спасли его у ленточки, когда собственные соплеменники везли его в путах на жестокую казнь. За что, спрашиваю, за какую провинность хотели его прикончить? Неужели только за неудачу на Танеде? Кагыр не из болтливых, но у меня ухо чуткое даже на полуслово. Парню нет еще и 30, и, похоже, был он в Нильфгаардской армии офицером высокого ранга. Поскольку всеобщим языком он пользуется свободно, а для нильфгаардца это редкость, постольку, думаю я, то есть предполагаю, в каком роде войск Кагыр служил и почему так быстро вырос, и почему поручали ему столь серьезные задания, в том числе и за рубежом. Потому что ведь именно Кагыр однажды уже пытался увести Цири, почти 4 года назад, во время резни в центре. Тогда впервые дало о себе знать управляющие судьбами этой девочки предназначение. Совершенно случайно я беседовал об этом с Геральтом. Было это на 3-й день после того, как мы пересекли Еругу, за 10 дней до эквинокция, во время похода через Зареченские леса. Разговор был хоть и очень краткий, но полный неприятных и тревожных нот. А на лице и в глазах ведьмака уже тогда читалась жестокость, которая проявилась позже, в самой эквинокции, после того, как к нам присоединилась светловолосая Ангулема.
Ведьмак не глядел на Лютика, не глядел вперед. Он глядел на гриву плотвы. «Каланте», — начал он, — «перед самой смертью заставило нескольких рыцарей поклясться, что они не позволят Цири попасть в руки нильфгаардцев. Во время панического бегства рыцарей убили, и Цири осталась одна среди трупов и пожаров, в ловушке закоулков горящего города. Она не спаслась бы, это ясно, но ее отыскал Кагыр, отыскал и вырвал из пасти огня и смерти». «Уберег. Героически, благородно».
Лютик немного сдержал Пегаса. Они ехали последними. Регис, Мильва и Кагыр опередили всех примерно на четверть стаи, но поэт не хотел, чтобы хоть словечко из разговора дошло до ушей спутников.
«Проблема в том, — продолжал ведьмак, — что наш Кагыр проявил благородство, выполняя приказ. Он был так же благороден, как Баклан. Не заглотал рыбу, потому что ему на горло надели колечко. Он должен был принести рыбу в клюве своему хозяину. Это не получилось. Вот хозяин и разгневался на Баклана. Теперь Баклан в немилости. Не потому ли ищет дружбы и общества рыб? Как думаешь, Лютик?»
Трубадур наклонился в седле, спасаясь от низко нависшей ветви липы. Листья на ветке совсем пожелтели.
«Тем не менее он спас ей жизнь, ты сам сказал. Благодаря ему Цири вышла из Цинтры целой и невредимой».
и кричит по ночам, видя его во сне.
И все же он ее спас. Перестань копаться в воспоминаниях, Геральт. Очень многое изменилось, да и меняется каждый день. Воспоминания не принесут ничего, кроме огорчений, которые тебе явно идут не на пользу. Он спас Цири. Факт был, есть и останется фактом.
Геральт, наконец, оторвал взгляд от гривы, поднял голову. Лютик глянул ему в лицо и быстро отвел глаза.
«Факт останется фактом», — повторил ведьмак злым металлическим голосом. «О да! Он этот факт вывалил мне в лицо на Данеди, и от злости голос застрял у него в горле, потому что он смотрел на клинок моего меча. Этот факт и этот крик не дали мне убить его. Ну что ж, так было, и так уж, видать, останется. А жаль. Потому что следовало уже тогда на Танеди начать цепь. Длинную цепь смертей. Цепь мести, о которой еще и через столетия ходили бы сказания. Такие, которых боялись бы слушать в потемках. Ты понимаешь это, Лютик?»
«Не очень».
«Ну и черт с тобой».
Неприятный это был разговор, и неприятная у ведьмака тогда была физиономия. Ух, не нравилось мне, когда его охватывало такое настроение, и он начинал с такого конца. Впрочем, должен признать, что образное сравнение с Бакланом свою роль сыграло. Я начал беспокоиться.
«Рыба в клюве, которую несут туда, где ее оглушат, выпотрошат и зажарят».
Воистину, миленькая аналогия, радостные перспективы. Однако рассудок возражал против этого. В конце концов, если продолжать придерживаться рыбьих метафор, то кем были мы? Плотвичками, маленькими костлявыми плотвичками. Вряд ли взамен за столь мизерную добычу Баклан Кагыр мог рассчитывать на императорскую милость. К тому же он явно и сам не был такой уж щукой, какой хотел казаться. Плотвой, да, как все мы. А кто вообще обращает внимание на плотвичек в те времена, когда война, словно железная барана, перепахивает землю и человеческие судьбы? Готов дать голову на отсечение, что в Нильфгаарде о Кагыре вообще не помнят.